Ну что ж, друзья, в Петербурге 15 часов и 6 минут, и я с радостью говорю вам о том, что напротив меня сегодня в первой студии Фонтанки офиса Аркадий Шароградский, Андрей Меньшенин. Это, конечно же, программа «Экипаж», в которой коллеги разбирают истории, связанные с авиацией, говорят о том, что происходит в этой непростой сегодня отрасли. И я просто передаю им слово. Добрый день.
Да, привет, Александр, привет всем.
Здравствуйте, Андрей Меньшенин, наш главный авиаэксперт. Александр Мальчик, спасибо, что осуществляешь техническую поддержку. Говорим сегодня на серьезную тему о безопасности аэропортов. Какие меры исключат теракты в воздухе или, по крайней мере, в значительной степени могут гарантировать того, что они будут исключены. Меры принимаются, я с этого начну. Росавиация просит российских авиаперевозчиков усилить меры безопасности при полетах в 47 стран, оценить действующую систему безопасности в аэропортах Евросоюза, Турции, Туниса, Арабских Эмиратов, до этого в Египте. Перевозчикам рекомендовано осуществлять зарубежные рейсы с запасами сухого питания и питьевой воды, обслуживать самолеты силами собственного технического состава, минимизировать наземное обслуживание в зарубежных аэропортах, усилить состав летных и кабинных экипажей с привлечением сотрудников служб авиационной безопасности и дополнительного технического персонала. Вот что из этого будет выполняться, что из этого действительно насущно и эффективно, с этим мы в этом будем разбираться.
Да, ну коснется это, конечно, не только авиакомпании, но и аэропортов, в том числе, уже на самом деле коснулось. И вот прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется руководитель пресс-службы управляющей компании воздушного рода Северной столицы аэропорта Пулково Игорь Лаптев, который, собственно, скажет, как изменилась ситуация в аэропорту Пулково вот после этих известий о теракте. Игорь, добрый день.
Алло, Андрей, здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
Да, и расскажи, пожалуйста, как, собственно, сейчас, что происходит в Пулково, каким-то образом изменился ли порядок досмотра, что вообще как?
Да, Андрей, безусловно, в свете последних событий, в соответствии с решениями авиационных властей Российской Федерации, мы перешли на усиленный режим несения службы, да, все наши подразделения, обеспечивающие безопасность в аэропорту, собственно, более тщательно осуществляют досмотр пассажиров, более тщательно осуществляют досмотр багажа, ручной клади, воздушных судов. То есть на всех, по сути, на всех этапах, да, вот, авиационной безопасности все наши подразделения соответствующие принимают дополнительные меры по, собственно говоря, контролю, по досмотру. То есть это касается практически там, да, всех подразделений, в том числе и периметровой охраны аэропорта и так далее. Здесь также надо отметить, что мы работаем в усиленном режиме, да, уже некоторое время, уже, наверное, можно сказать, вторую неделю, потому что первые вводные нам поступили и после теракта в Париже, и после запрета на
полеты в Египет, очевидно.
На полеты в Египет, да, совершенно верно. Мы уже там, да, более тщательно начали относиться к вопросам авиационной безопасности. Ну и, соответственно, да, вот первые вводные авиационные системы начали поступать еще некоторое время назад. Да, поэтому можно сказать, что в таком усиленном режиме мы уже работаем какое-то время. Поэтому в данном случае хотелось бы также обратить внимание пассажиров, что в связи вот с повышенными мерами безопасности все-таки мы рекомендуем прибывать в аэропорт в те сроки, которые, да, вот обычно мы просим пассажиров приезжать на международные рейсы за 3 часа, да, на внутренние рейсы за, желательно за 2 часа. Вот, и просим пассажиров отнестись с пониманием к вводимым мерам и, собственно говоря, не опаздывать и не приезжать в аэропорт вплотную к вылету.
Спасибо, Игорь. Я лишь добавлю, что в Росавиации заявили, что вот эти меры усиленного режима, они будут временными. И остается надеяться, что этот период все-таки скоро закончится, и вот этих дополнительных неудобств для пассажиров тоже будет меньше.
Но тем не менее, Андрей, хочется понять, вообще не должна ли действительно служба безопасности в аэропорту и других объектах, где существует угроза для многих людей, все время работать в максимально усиленном режиме, то есть на максимуме своих возможностей. Ну, то есть если есть усиленный режим, значит, есть и неусиленный. Вот этот вот обычный режим, он насколько гарантирует безопасность?
Ну, конечно, есть усиленный режим, но это лишь говорит о том, что все силы, что ли, аккумулируются и более пристально начинают досматривать, более внимательно. Хотя надо признать, что та система авиационной безопасности, которая существует, она вся была создана, ну, не просто так, на каких-то там теоретических догмах и принципах, она создается и совершенствуется каждый раз после каких-то, ну, таких печальных случаев, когда видно, что вот в этом случае система не сработала, и нужно доработать ее в определенном смысле, и тогда что-то совершенствуется, и вот получается, что это как бы строится на опыте, который вот был в прошлом. Просто, если опять же вспомнить, да, вот самые громкие происшествия, которые случались уже в истории авиации, именно связанные с терактами, произошедшими в воздухе, это наиболее, наверное, нашумевшая в последнее время в соцсетях и прессе, собственно, авиакатастрофа над Шотландией, где Boeing 747 взорвался в воздухе, там сработало взрывное устройство в багажном отсеке, и после этого самолет перевернулся и упал на землю. Там порядка 250 человек было на борту, и еще 11 человек погибло на земле, потому что он упал на жилые дома.
И, в общем-то, можно сказать, что с тех пор в багажных отсеках, в багаже бомбы не взрывались, насколько я знаю.
Это был 88-й год, я напомню. А с тех пор, разумеется, была система усовершенствована и дополнена. Но тут же важно понимать, что вот эта система безопасности, она каждый раз сталкивается, она каждый раз превращается для, конечно, пассажиров в неудобство. Ну, то есть каждый раз человек вынужден проходить все больше барьеров, прежде чем попасть,
конечно,
в самолет.
Конечно, вот сейчас нас просят приезжать за 3 часа на самолет. Да,
то есть, да,
например. Сейчас за 3 часа уже можно долететь.
Ну, в Москву минут 45 лететь. Например.
Да, 2 часа ты должен потратить, но тут уже, конечно, железная дорога в приоритете, хотя вопрос безопасности железной дороги, он тут уже не снимается.
Не только в этом дело, на самом деле. Опять же, есть особые требования, например, для одежды даже пассажиров.
Конечно.
Там нельзя, например, высокие каблуки, точнее, как бы сказать, их можно, да, но в этом случае...
Придется разуваться.
Да, человек становится более таким пристальным объектом.
Ну, Андрей, хороший пример вы привели. Действительно, в 88-м году на Локербе это вот взорвался самолет. Выяснили, что в багаже была заложена бомба. Стали проверять, да, стали снимать вот эти чемоданы, если люди опаздывают на рейс и так далее. И вроде бы такого, ну, по крайней мере, на таких масштабах вот по этим причинам не повторялось. Самолет вообще уязвимый с многих точек зрения. Это могут быть фанатики, так сказать, шахи. Это может быть вот бомба, как сейчас одна из версий, заложенная в самолете, возможно, работниками аэропорта. Ну, это одна из версий.
Ну, вчера, например, один из экспертов Фонтанки сказал, что да, по его мнению, если, опять же, да, вот эта версия подтвердится, я все-таки подчеркну, что нет до сих пор финального отчета комиссии по расследованию, и до этого момента все, что говорится, какими бы высокопоставленными чиновниками или там сотрудниками спецслужб это ни говорилось, это все равно является неподтвержденным фактом. Это их мнение, которое они сделали там на основе некоторой информации.
Хотя это уже зафиксировано, потому что, например, заявление, что обнаружены следы взрывчатого вещества иностранного производства, это было произнесено.
Но, например, в самом начале говорили о том, что когда только самолет упал, говорили, что на телах пассажиров не было следов взрывчатых веществ. И египетские власти вчера тоже заявили о том, что они не могут подтвердить эту информацию о том, что на обломках найдены следы взрывчатых веществ. В общем, финальный отчет должен все-таки поставить все точки над «и», и только после этого можно будет что-то утверждать. Но, тем не менее, да, если все-таки эта версия подтвердится о том, что была заложена бомба мощностью в тротиловом эквиваленте до 1 килограмма, то вот этот наш эксперт вчера сказал, что, собственно, вот это взрывное устройство, такое количество взрывчатки на борт мог пронести только сотрудник аэропорта, поскольку пассажир, проходя через все этапы досмотра, либо сдавая багаж на регистрацию, либо пронося какие-то вещи в ручной клади, он не мог бы пронести незамеченным такое количество взрывчатых веществ. Разумеется, есть, допустим, более мощная взрывчатка, там не тротил, а, предположим, пластид, там что-нибудь гексоген содержащее. И в этом случае понадобился меньший объем бы, то есть не уже там не 1 килограмм, а может быть в половину меньше. Но тем не менее, в любом случае, это очень большое количество. И если бомба не была заложена рядом с обшивкой, то получается, что Точнее, наоборот, если бомба не была заложена где-то в глубине вещей, в чемодане, то ближе к обшивке, то получается, что сделали это взрывное устройство с большим запасом, то есть, чтобы наверняка взорвалось, чтобы точно сработало больше, чем надо.
Ну, в любом случае, версия теракта, даже если она не подтвердится, разговор о безопасности в аэропорту сейчас все равно актуален. Ну вот Америка пережила 11 сентября 2001 году, скоро 15 лет. В США гигантская плотность полетов. При этом 15 лет назад террористы свободно, единовременно захватили несколько самолетов. Вот. Но за эти, за последние 15 лет, судя по всему, система срабатывает, система безопасности, и они, ну, насколько известно, даже не пытаются повторить нечто подобное.
Но я думаю, что в Америке, в принципе, поскольку страна принимает к себе много мигрантов, у них отстроена именно система контроля прибывающих в страну людей более тщательно, может быть, более тонко настроена. Ну и, разумеется, если мы говорим о внутренних рейсах, там, может быть, уже она не столь строга к пассажирам именно на внутренних рейсах. Вообще, вспоминая саммит Россия-Евросоюз, который проходил в 2011 году в Петербурге, где обсуждались вопросы авиационной безопасности, я помню, там представители ИАТА, это Международная организация воздушного транспорта, говорили о том, что система авиационной безопасности, она должна быть настроена так, чтобы не быть строгой ко всем пассажирам, а быть незаметной фактически, но при этом выделять из вот этого потока отдельных личностей, которые вызывают наибольшее подозрение, может быть, там, по внешности, по своему поведению, может быть, по наличию там багажа какого-то у них, который выглядит подозрительно, и так далее. То есть вся вот эта система, которая существует и совершенствуется, она должна развиваться не в том направлении, чтобы просто там поставить там еще один ряд металлоискателей и на этом закрыть вопрос. Или там запретить проносить жидкости, или там запретить, не знаю, металлические пряжки у ремней. Ну вот не расширять этот список запретов, а именно сам принцип, сам алгоритм поиска угроз должен быть изменен.
Ну, скажем, компания «Ляль» уже много десятилетий демонстрирует эффективность такого подхода, когда люди, так сказать, при регистрации на рейс проходят собеседование. По крайней мере, несколько человек перед каждым рейсом приезжают, а точнее приезжали, насколько, по-моему, «Ляль» сейчас уже в Петербург, по крайней мере, не летает. Вот, и ведут с тобой беседы, если считают тебя подозрительно, собственно, со всеми один-два вопросика задают.
Там. Но, да, здесь можно, конечно, принимать во внимание их опыт, но нужно вспомнить, что Израиль фактически постоянно находится на военном положении, и у них безопасность во главе угла, и уже всякие факторы вроде там удобства пассажиров, они все уходят на второй план. Мы все-таки... России, я имею в виду, находимся как бы географически далеко от этих зон конфликта, если брать именно там Сирию, Ирак и так далее. И поэтому, наверное, как, собственно, Европа, казалось бы, да, но поэтому для пассажиров, наверное, все-таки важно именно тоже получить комфортный доступ на самолет, особенно там на внутренних рейсах, например. Какой смысл там снимать обувь на высоком каблуке во время там полета из Петербурга в Екатеринбург? Есть ли в этом вообще что-то необходимое? При этом нужно, конечно, соблюдать этот уровень безопасности, в том числе при полетах в иностранные аэропорты. Вот. И что касается рекомендаций Росавиации возить с собой дополнительный персонал, то здесь, конечно, тоже такая палка о двух концах. С одной стороны, можно, конечно, заправить самолет всем необходимым на оба полета, туда и обратно. И практика это, опять же, далеко, не то чтобы инновационная, так называемое танкирование, когда самолет берет топливо на оба рейса, вылетая из домашнего аэропорта, она уже давно применялась. Другое дело, насколько она экономически обоснована. И здесь, опять же, безопасность, которая всегда, конечно, стоит первой в списке приоритетов в авиации, она все равно сталкивается с другими факторами, например, с экономической обоснованностью уже такого полета. Если вот эти затраты превысят, собственно, доходы, да, а нужно помнить, что авиация — это, в принципе, всегда низкомаржинальный бизнес, там прибыль 1-2% составляет, то здесь можно задуматься, на ком в итоге скажутся все вот эти факторы.
Понятно, что это так или иначе скажется на пассажирах, но что делать?
И в том числе, собственно, сокращение тоже маршрутных сетей, да, вот запретили полеты в Египет, также слышались возгласы о том, что необходимо запретить полеты в Турцию, там, в Тунис, еще в ряд стран. Вот Росавиация, опять же, распространила список, в который вошли 47 стран. В том числе европейские, кстати, та же Франция, где теперь, по мнению российских чиновников, авиационных властей, нужно более пристально присматриваться к окружающей обстановке, хотя, казалось бы, Париж — сердце Европы, что может пойти не так. Вот. Но не знаю, насколько здесь важно не перегнуть вот эту палку с безопасностью, с именно ожиданием угрозы.
Но здесь надо посмотреть вообще, на самом деле, ведь не только израильские службы, американские, но и наши, в общем-то, достаточно качественно в этом смысле работают. Опять-таки, можно вспомнить 2004 год, когда две террористки взорвали самолеты, попав туда,
ну да, но
общем, как, за взятку.
Как они попали, да, на борт? Они просто прошли без документов, дали взятку человеку, который работает.
Ну, вроде бы, опять-таки, и похожие истории, они не повторялись с тех пор. Достаточно много
не
времени.
Не повторялись именно потому, что, как я уже говорил, система вот этой авиационной безопасности, она учитывает каждый просчет, и вот эта дыра в безопасности закрывается. Это как то же самое, как в компьютерных программах, когда есть дыра, выпускается патч, обновление, и вот каждый раз это все залатается.
И все-таки мы сейчас говорим о том, что есть одна сторона, скажем, это запрещенные ИГ, ИГИЛ, у которых, так сказать, миллиарды долларов финансы, у которых тысячи фанатиков. И вопрос, вот возможно ли обеспечить безопасность, скажем, аэропорта, если радиус этой безопасности будет действительно вот, периметр аэропорта? Не должны ли спецслужбы, то есть можно ли обеспечить эту 100% безопасность, при том, что спецслужбы не будут перехватывать, так сказать, попытки каких-то нападений еще, так сказать, заранее? Потому что если, так сказать, созреет такой план, то ну, подкупить работника аэропорта в Египте или еще в какой-то стране, включая Россию, наверное, это же всегда возможно.
Подкупить, наверное, да, но здесь уже речь не касается напрямую, я бы сказал, авиационной безопасности, то есть, имею в виду, есть принципы, которые касаются именно территории аэропорта, ограниченные вот этим забором, периметром, а за забором должны уже работать другие службы, там есть у нас, например, антитеррористический комитет, да, в России, организация, там есть спецслужбы в каждой стране, и аэропорт, в свою очередь, это стратегический объект, и они уже должны, конечно, его пристально охранять, что они, собственно, и делают. И, разумеется, что они должны пресекать любые попытки проникновения внутрь этой структуры, несанкционированные и так далее. Но я бы не сказал, что это уже относится к именно к авиационной безопасности напрямую. То есть это уже безопасность общая, национальная.
Но мы сейчас подходим к такой ситуации, когда все-таки отделять ее, наверное, неправильно. То есть, ну, вопрос, я бы действительно, вот надо понимать, что террористы ищут уязвимые места, и их надо прикрывать.
Но я бы не стал, наоборот, поддаваться какой-то истерике или панике в этой связи. Во-первых, повторюсь, еще не доказано, что это был взрыв бомбы вообще. Но если рассуждать в общем, то, конечно, нужно совершенствовать систему авиационной безопасности, но не делать это именно простым усилением запретов, расширением запретов или усилением контроля всех пассажиров, потому что так это не сработает.
Правильно. Я так, собственно, и, наверное, правильно сформулировать вопрос, может ли быть система авиационной безопасности отделена от системы национальной безопасности?
Ну, скорее, это ее в какой-то степени составляющая, но как бы сравнивать, что ли, их вот именно по этому признаку, можно ли их отделять там или не отделять, я бы здесь, наверное, не стал. То есть у специалистов авиационной безопасности есть своя сфера деятельности. Вот, их задача, кроме того, что обеспечить безопасность, сделать еще это именно и, ну, в какой-то степени, что ли, незаметно, но при этом эффективно. Вот. Я не думаю, что все бы пассажиры Пулково, например, согласились там проходить личный досмотр при каждой посадке на рейс, на внутренний рейс, например, в том числе. Хотя это сделало бы, хотя бы это повысило бы авиационную безопасность в несколько раз, очевидно. Но насколько это необходимо, вот... Вот в этом весь вопрос. Я не думаю, что это сейчас настолько необходимо, и поддаваться вот этой панике, собственно, чего террористы и ждут. Они же в первую очередь, когда делают теракты, совершают теракты, они именно ожидают реакции, паники, непонимания между собой там, и каких-то таких быстрых мер, таких, о которых думают мало, об их последствиях, но которые принимают быстро. Вот. Поэтому нужно как-то, не знаю, глобальнее, что ли, думать больше, прежде чем усиливать вот эти все запреты.
Но можем рассчитывать, что вот те меры, которые сейчас принимаются, они будут эффективными?
Но,
которые действовали до сих пор, вообще
говоря. Опять же, если опираться на опыт, то с 2004 года не было теракта в воздухе в России уже 9 лет, и пока ничего этого не предвещает. Пожалуй, можно сказать, что система, да, работает в том или ином виде. Усиленный режим, насколько он нужен, здесь, ну, вопрос скорее больше к специалистам, но, может быть, они в какой-то степени перестраховываются, поскольку там, например, те же чиновники, один из мотивов у них может быть снять ответственность с себя, то есть они в случае чего скажут, да, вот мы говорили...
Мы усилили,
а
что усилили?
Да, что усилили, это уже не так важно. Точнее, насколько эффективно было это усиление, это уже другой вопрос.
Мы надеемся, что эффективно.
Да, я вообще не думаю, что вот в данный момент нужно паниковать.
Ну, мы, собственно говоря, и провели эту программу для того, чтобы разобраться, а значит, разумно подойти к тем жестким проблемам, которые встают.
Да, в общем, летайте самолетами, это безопасно, переживать не о чем.
Спасибо большое, Андрей Меньшенин, программа «Экипаж». До встречи в следующую среду.